Антон Павлович Чехов. Страхи. За все время, пока я живу на этом свете, мне было страшно только 3 раза. Первый настоящий страх, от которого шевелились мои волосы и по телу бегали мурашки, имел своей причиной ничтожное, но странное явление. Однажды, от нечего делать, ехал я июльским вечером на почтовую станцию за газетами. Вечер был тихий, теплый и почти душный, как все те однообразные июльские вечера, которые, раз начавшись, правильной, непрерывной чередой тянутся один за другим неделю-две, иногда и больше, и вдруг обрываются бурной грозой с роскошным надолго освежающим ливнем. Солнце давно уж село, и на всей земле лежала сплошная серая тень. В неподвижном, застоявшемся воздухе сгущались медово-приторные испарения трав и цветов. Ехал я на простых, ломовых дрогах. За моей спиной, положив голову на мешок с овсом, тихо похрапывал сын садовника Пашка, мальчик лет 8, которого я взял с собой на случай, если бы представилась надобность присмотреть за лошадью. Путь наш лежал по узкой, но прямой, как линейка проселочной дороги, которая, как большая змея, пряталась в высокой густой ржи. Бледно догорала вечерняя заря. Светлая полоса перерезывалась узким неуклюжим облаком, которое походило то на лодку, то на человека, окутанного в одеяло. Проехал я версты 2-3, и вот на бледном фоне зари стали вырастать один за другим стройные рослые тополи. Вслед за ними заблистала река, и предо мною вдруг, как по волшебству, раскинулась богатая картина. Нужно было остановить лошадей, так как наша прямая дорога обрывалась и ушла вниз по крутому, поросшему кустарником скату. Мы стояли на горе, а внизу под нами находилась большая яма, полная сумерек, причудливых форм и простора. На дне этой ямы, на широкой равнине, сторожимая тополями и ласкаемая блеском реки, ютилось село. Оно теперь спало. Его избы, церковь с колокольней и деревья вырисовывались из серых сумерек, и на гладкой поверхности реки темнели их отражения. Я разбудил Пашку, чтобы он не свалился с дрог, и стал осторожно спускаться. «Приехали в Луково?» — спросил Пашка, лениво поднимая голову. «Приехали. Держи вожжи». Я сводил с горы лошадь и глядел на село. С первого же взгляда меня заняло одно странное обстоятельство. В самом верхнем ярусе колокольни, в крошечном окне между куполом и колоколами, мерцал огонек. Этот огонь, похожий на свет потухшей лампадки, то замирал на мгновение, то ярко вспыхивал. Откуда он мог взяться? Происхождение его было для меня непонятно. За окном он не мог гореть, потому что в верхнем ярусе колокольни не было ни икон, ни лампад. Там, как я знал, были одни только балки, пыль да паутина. Пробраться в этот ярус было трудно, потому что ход в него из колокольни был наглухо забит. Этот огонек мог, скорее всего, быть отражением внешнего света, но как я не напрягал свое зрение, в громадном пространстве, которое лежало передо мной, я не увидел, кроме этого огня, ни одной светлой точки. Луны не было. Бледная, совсем уже потухавшая полоска зари не могла отражаться, потому что окно с огоньком глядело не на запад, а на восток. Эти и другие подобные соображения бродили в моей голове все время, пока я спускался с лошадью вниз. Внизу я сел на дроги и еще раз взглянул на огонек. Он по-прежнему мелькал и вспыхивал. «Странно», — думал я, теряясь в догадках. «Очень странно». И мною мало-помалу овладело неприятное чувство. Сначала я думал, что это досада на то, что я не в состоянии объяснить простого явления. Но потом, когда я вдруг в ужасе отвернулся от огонька и ухватился одной рукой за пашку, стало ясно, что мною овладевает страх.